CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех, кто подключился к нашей волне. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый, и мы начинаем нашу вечернюю субботнюю передачу.
Это наша волна. Радио Большого Ванкувера.
Передачу можно слушать в прямом эфире не только по радио или на компьютере, но и на любых мобильных устройствах в операционных системах Windows, iOS и Android. Заходите на веб-сайт нашаволна.com и слушайте передачу на смартфонах и планшетах.
Час, половина первого, 7000 над землей. Гул турбин, обрывки сна. За окном облаками белыми лежит пейзаж ночной, а над ним летит луна. Тайное движение в небе без конца. Вижу отражение твоего лица. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать перелететь океан. И разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорее тебя обнять. За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца. Вижу отражение твоего лица. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать перелететь океан. И разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорее тебя обнять. Но даже время мне не сможет помешать перелететь океан. И разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорее тебя обнять. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать перелететь океан. Разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорее тебя обнять.
А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Самолет авиакомпании Malaysia Airlines совершил экстренную посадку в центральной части Австралии из-за технической неисправности двигателя, вызвавшей сильную вибрацию, передает РИА Новости со ссылкой на сайт 9 News. Авиалайнер A300 с более чем 200 пассажирами на борту следовал из Сиднея в Куала-Лумпур рейсом MH-122. По словам пассажиров, проблемы начались после 4 часов полета. В салоне погас свет, и самолет начал вибрировать. Через некоторое время команда сообщила, что ситуация находится под контролем. Самолет успешно приземлился в городе Элис Спрингс, географическом центре Австралии. Никто из пассажиров не пострадал. в бельгийском городе Антверпен. В понедельник вечером произошел взрыв в одном из жилых домов. Взрыв был такой силы, что здание фактически превратилось в руины, а два соседних дома серьезно пострадали, сообщает издание Independent. По данным местных СМИ, взрыв произошел в итальянском ресторане, который располагался на первом этаже жилого дома. Согласно информации, озвученной правоохранительными органами, число пострадавших в результате инцидента превысило 20 человек. Прибывшим на место спасателям удалось освободить из-под завалов 7 человек. Работы осложнялись тем, что развалины дома крайне нестабильны, и сотрудникам экстренных служб приходилось с максимальной осторожностью делать каждый шаг. Отметим, бельгийская полиция сразу объявила, это не теракт. По предварительным данным, в доме произошел взрыв бытового газа.
FM 101.9.
А вот убийство политика Оливера Ивановича в Косово было терактом. Это удар по сербскому народу на севере Косово и по Сербии в целом, заявил в специальном обращении лидер республики Александр Вучич. Ивановича застрелили утром у его офиса в городе Косовска Митровица. В Косове у него была репутация умеренного сербского политика. Иванович был лидером гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда». По информации издания, в Ивановича несколько раз выстрелили издалека. Затем убийца подошел к лежащему политику и еще раз выстрелил в упор. По словам его адвоката, он был доставлен в больницу, где позже скончался. При этом на здании, возле которого убили политика, расположены две камеры наблюдения, которые должны были заснять убийцу в этот момент. Более 1000 молодых людей в Дании могут оказаться на скамье подсудимых по обвинению в распространении порнографических материалов. Об инциденте с видео датская полиция узнала от американских властей, которые, в свою очередь, получили информацию от Facebook. В общей сложности по этому делу проходит 1004 человека. По данным полиции, они обменивались порно-роликом в мессенджере осенью прошлого года. Некоторым подозреваемым уже исполнилось 18 лет, поэтому в полицейские участки их вызвали лично. Подростки младше 18 лет были уведомлены через родителей. В случае признания вины подозреваемым грозит условный тюремный срок примерно на 20 дней. Также, если их признают виновными, они на 10 лет окажутся в списке людей, уличенных в распространении детской порнографии.
Наша волна.
В Актюбинской области Казахстана загорелся автобус с пассажирами, погибли 52 человека. Пятерым пассажирам удалось выбраться, им оказали медицинскую помощь. В связи с тем, что двигатель автомашины заглох и в машине было холодно, паяльная лампа использовалась как обогреватель. Она работала более 2 часов. Газобензиновая смесь наполнила весь салон автомашины, и когда случайно была пролита емкость с бензином, вспыхнул пожар, который практически сразу, в течение 5 минут, унес жизни всех граждан, которые находились в этом автобусе. Водители смогли выбежать из автобуса. Пассажиры тоже побежали к выходу, однако боковая дверь оказалась заблокированной. По информации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, у владельца сгоревшего автобуса не было лицензии на осуществление пассажирских перевозок. Расследование ведется по статьям о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств. И резня в российских школах. Напомним, нападение на учеников Пермской школы произошло 15 января. Его совершили 10-классник и его знакомый, бывший ученик этой школы. Они умышленно нанесли ножевые ранения ученикам 4 класса и учительнице. Также подростки ранили друг друга. В общей сложности пострадали 15 человек. 12 из них, включая нападавших, были госпитализированы. В связи с происшествием школа номер 127 была временно закрыта. Местные власти также распорядились усилить меры безопасности во всех учебных заведениях города.
Наша волна. Волна.
Еще в пятницу 19 января ученик 9 класса зашел в кабинет школы номер 5 в поселке Сосновый Бор Улан-Удэ, ранил топором 6 семиклассников и учительницу, а также устроил поджог, разбив в классе бутылку с зажигательной смесью. Возгорание оперативно ликвидировали, никто не погиб. Пострадавшим детям по 13 лет, ранены также 44-летняя учительница и сам нападавший, который пытался нанести себе ранение. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. И о непогоде. Жизни 8 человек, в том числе 2 пожарных, унес ураган, обрушившийся на Германию и Нидерланды, сообщает BBC. В Германии в связи с порывами ветра до 140 км в час были отменены все поезда дальнего следования, а также поезда, курсирующие внутри страны. Пилоты немецкой авиакомпании Eurowings сумели таки посадить самолет в аэропорту Дюссельдорфа, несмотря на сильный ураган. Порывы ветра достигали в тот момент 110 км в час. Видео экстремальной посадки опубликовано видно в YouTube. На кадрах видно, что шторм едва не развернул самолет, однако лайнер все же смог приземлиться.
FM 101.9.
И у нас на западное побережье острова Ванкувер в четверг обрушился ураган. Порывы ветра местами достигали 169 километров в час. Высота волн достигала уровня трехэтажного дома, то есть 15 метров. Вода накрыла весь пляж в районе Тофино, вплоть до лесополосы. Согласно отчетам сейсмологов, гигантские волны вызвали сотрясение земли. Пасмурная погода с сильными ветрами сохранится и завтра. В Ванкувере на следующей неделе будет около 5 градусов выше нуля. Преимущественно осадки. Ну что ж, а мы продолжаем.
Вы слушаете не просто радио, вы слушаете радио «Наша волна».
Летели облака, летели далеко, как мамина рука, как папина трико, как рыбы корабли, как мысли дурака над стеклами земли. Летели облака, летели облака. Летели купола, дороги и цветы, звоня в колокола, беспечные, как ты, как капли молока, как здравствуй и прощай, как недопитый чай. Летели облака, летели облака. Летели кирпичи, солдаты старых стен, богема и бичи, драконы перемен. Не страшная война, не горькое вино, печальная страна, а в ней твое окно, а в ней твое окно. Летели не спеша, порхали не гляже, как юная душа в сгоревшей паранже, в Даос и Вифлеем, как крайне земли от глупых теорем, оставленных в пыли. Летели облака, зажгу на кухне свет из века сундука, где крылья много лет искали седока. Достану, разомну, пристрою на спине и запущу весну. И облака во мне, и облака во мне. We'll be right back.
Передачу можно слушать в прямом эфире не только по радио или на компьютере, но и на любых мобильных устройствах в операционных системах Windows, iOS и Android. Заходите на веб-сайт нашаволна.com и слушайте передачу на смартфонах и планшетах.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Радио Большого Ванкувера.
В Ванкувере 6 часов 15 минут.
И мы продолжаем. Любите путешествовать? А знаете ли вы, что в гостиницах и Airbnb, квартирах, тайно снимают гостей на камеру? А как же не стать героем таких роликов? Ну вот представьте себе такой сценарий. Вы покидаете гостеприимный номер или частную квартиру, когда вдруг внезапно понимаете, что всю последнюю неделю находились под прицелом тайно установленных камер. Что же делать? Ну, позвонить в полицию, сообщить администрации гостиницы или Airbnb. Но ведь вы уже стали жертвой, так что, хотя это поможет следующим постояльцам, вас-то уже записали. Ну и добиться их удаления можно только с помощью полиции. Так все же, как же не стать героем роликов?
На самом деле, беспокоиться надо в момент заселения. И беспокоиться действительно надо. Описанный нами выше сценарий нет-нет, да и случается в реальности. Несколько недель назад создатель интернет-аркаев Джейсон Скотт затвитил печальный опыт друга. Датчик слежения GPS-трекер на стене в спальне жилья, найденного через Airbnb, оказался не тем, чем казался, а камерой слежения.
Ну, его друг не одинок. Ресурс ABC Action News в октябре рассказал о приключениях пары, которая, сняв жилье через Airbnb, обнаружила, что детектор дыма над кроватью в спальне на деле был вовсе не тем, чем казался. На их счастье, камера там была с CD-слотом, так что они смогли на месте изъять все видео с собой в главной роли. Кстати, это нарушает правила Airbnb. Если вы заметили камеру в снятом через этот сервис жилье, надо немедленно звонить оператору. Ну, так вашего гостеприимного, в кавычках, конечно, хозяина моментально выкинут из сервиса, а вам вернут все деньги, уже уплаченные за жилье.
Так что же делать? Не пользоваться Airbnb? Но подобное случается и в гостиницах, даже чопорных британских. Поэтому лучше не ограничивать свой выбор, а просто попытаться самостоятельно найти камеру в момент заселения в квартиру. Конечно, вы не эксперт в области безопасности, и у вас нет специального оборудования. Но чаще всего и те, кто устанавливают эти камеры, они тоже не эксперты. И камеры у них отнюдь не того уровня, что используют спецслужбы, которые вряд ли найдешь. Поэтому игра в принципе равна, так сказать, fair play. Главное знать ее правила. Итак, основы основ. Где и на что смотреть?
Да, это нужно знать. Но обычно скрытые камеры устанавливаются в спальнях и ванных комнатах. Поэтому эти помещения должны быть осмотрены в обязательном порядке. Начать стоит с простого. Вооружитесь здравым смыслом и определите наиболее выгодные ракурсы, где вы бы поставили камеру. Удивительно, но старый добрый совет следующий. Чтобы поймать преступника, думайте как преступник. Работал, работает и будет работать.
Далее надо осмотреть все, что напоминает электронные приборы. Например, детекторы дыма. Они, конечно, полезны, а в некоторых странах и вовсе обязательны. Но в Китае наловчились производить скрытые камеры, которые выглядят как эти датчики. Что их отличает от нормальных детекторов, так это а. Наличие чего-то очень похожего на линзу камеры и б. Наличие слота для карт памяти SD. Обычному датчику не нужна ни камера, ни слот SD.
Ну, еще встречаются суперхитрые камеры, которые могут выглядеть как шурупы. Одинокий шуруп в стене должен наводить на размышления. Не уверены в нем и в своих способностях найти камеру? Заклейте все подозрительные отверстия жевательной резинкой. Дешевый и сердитый способ лишить зрения любую хитро запрятанную камеру.
Другой популярный способ скрытно снять вас – установить у кровати будильник, в который вмонтирована камера. Если у изголовья стоит какой-то странный аппарат с названием, который вам ничего не говорит, погуглите его. Если это
псевдошпионская подделка, купленная на AliExpress. Вы узнаете об этом через два клика.
Ну и нужно ли говорить, что заклеивать жвачкой или изолентой нужно и настоящие камеры, например, встроенный в телевизор или в любезно оставленный хозяином компьютер или ноутбук? Этого метода защиты от скрытого наблюдения не чурается сам Марк Цукерберг. Не должны стесняться и вы, конечно.
Кстати, многие камеры с функцией ночного видео нуждаются в подсветке объекта съемки, обычно с помощью инфракрасного излучения. Чтобы, так сказать, увидеть его, достаточно в темноте включить камеру смартфона и поводить ею из стороны в сторону, направляя на разные углы помещения. Если на экране появится что-то вроде лучей света, в общем, вы поняли.
Да. Ну, о других аспектах с сервисом Airbnb расскажем в следующих передачах.
В один печальный день, когда дожди скопились в небе, чтоб пролиться, народ тишком сидел, лишь пили горькую хранители традиций. А в парке городском, на этом тучами зашторенном закате, собрались под грибком гнедая лошадь, луноход и белый катер. И что же привело в сады культуры такие три несхожие фигуры? Все три всего лишь части карусели, и будут даже из последних сил, взвалив на плечи детское веселье, кружить, 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 кружить вокруг своей оси. Смешаются восторги, визги, виски, ты сможешь приволочь свой полутруп к местам заслуженной прописки. И глядя на своих беспечно спящих, вдруг поймешь, что ты отныне нигде никак без них, а только здесь и только так и только с ними. Твой разоренный разум на рассвете ведет войска твое сорокалетие. Ты стал отныне частью карусели, и будешь даже из последних сил, взвалив на плечи горе и веселье, кружить, 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 кружить вокруг своей оси.
Ну а теперь немного новостей спорта. Специальная комиссия Международного олимпийского комитета МОК планирует до конца января рассмотреть возможность использования российскими спортсменами и их болельщиками на играх 2018 года в Пхенчхане флага и гимна СССР, утверждает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МОК. В связи с введенным МОК запретом на использование российской символики для спортсменов, пользователи интернета предложили им отправиться в Пхенчхан с флагом и гимном СССР. Тем более, что музыка прежнего и нового гимнов совпадает. Ну и что? Ведь Северная и Южная Корея договорились же о том, чтобы пройти под единым флагом на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане в следующем месяце. Более того, в соревнованиях по женскому хоккею выступит единая корейская сборная. Церемония открытия Олимпиады станет первым за последние 12 лет международным спортивным мероприятием, в ходе которого атлеты двух стран пройдут в составе одной колонны. Последний раз это произошло на зимней Олимпиаде в Турине в 2006 году. При этом, как отмечает издание, и главный тренер национальной сборной Южной Кореи по женскому хоккею, и местные консервативные издания выразили озабоченность тем, что из-за объединения национальных команд шансы на победу в олимпийском турнире значительно уменьшатся. Кстати, Всероссийская Федерация Легкой Атлетики ВФЛА проведет внутреннее расследование и накажет спортсменов, снявшихся с чемпионата Сибирского федерального округа по легкой атлетике в помещении в Иркутске после внезапного появления допинг-офицеров российского антидопингового агентства РУСАДА. Об этом сообщает «Эрспорт» со ссылкой на пресс-службу ВФЛА. ВФЛА признали, что есть проблемы в борьбе с допингом на юниорском уровне. В настоящий момент Федерация направила запросы о предоставлении соответствующей информации спортсменам, которые снялись с соревнований, соответствующим региональным федерациям, министерствам и департаментам по спорту соответствующих регионов, отметили в организации. Ранее 17 января стало известно, что 36 российских легкоатлетов снялись с соревнований в Иркутске, узнав о приезде допинг-офицеров. В качестве причин были указаны болезни и травмы. Те, кто решил не сниматься, не финишировали. Таким образом, они избежали процедуры прохождения допинг-контроля. Со своей стороны, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко предложил урезать зарплаты футболистам. Слова российского фигуриста приводит «Эрспорт». «У России в футболе все впереди. У нас есть хорошие игроки. Но предлагаю сделать им поменьше зарплаты, и тогда все заиграют еще лучше. Минимальный прожиточный минимум в России около 11 тысяч рублей. Надо им сделать зарплаты в размере 30 тысяч. Почему нет? Забил гол, получил бонус», — сказал Плющенко. Согласны ли вы с Евгением? Кстати, нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин пожаловался на любящих считать чужие деньги россиян. Футболист считает, что в России нельзя раскрывать данных о зарплатах. Между тем, организаторы ультрамарафона в Аризоне дисквалифицировали американского бегуна Келли Эгню за то, что он приписывал себе непройденные круги, прячась в кабинках биотуалета. Суть данного марафона заключается в преодолении наибольшей дистанции за определенное время – 24, 48, 72 часа или 6 дней. Выяснилось, что Эгню после прохождения круга проводил 7 минут в биотуалете, после чего пересекал отсечку еще раз и продолжал марафон, приписав себе лишние 1,5 километра. Махинации спортсмена разоблачил инспектор, фиксирующий результаты бегунов. Он обратил внимание на подозрительное поведение марафонца и следил за ним 10 минут. Инспектор стал свидетелем того, как Келли провел 7 минут в биотуалете, затем вышел оттуда и пересек финиш, обозначив круг, который не пробегал. Такой тип жульничества наша организация не приемлет. Келли будет отказана в участии в гонках под эгидой «Аравайпа Раннинг», говорится в сообщении на странице марафона. На фоне разразившегося скандала были пересмотрены и другие результаты Келли Эгню, в том числе его прошлая победа в 48-часовом забеге 2015 года с преимуществом в 88 километров. Да, судьям нужно будет повнимательней, особенно во время массовых соревнований. А вот их беспечность может даже закончиться трагично. Вот, например, ядро, которое толкнул спортсмен на проходивших в Праге городских соревнованиях по легкой атлетике, убило судью. Трагедия произошла в одном из спортивных залов легкоатлетического комплекса в столичном районе Страгов. Один из молодых участников соревнований толкнул ядро, не рассчитав траекторию его полета. 6-килограммовый снаряд попал в грудь находившемуся от него в нескольких метрах судье. Судья умер, не приходя в сознание. Смертельные случаи во время соревнований по легкой атлетике периодически случаются. Как правило, это связано с метанием копья. В августе 2012 года снаряд угодил судье в голову, а двумя годами ранее похожий случай произошел в Эстонии. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Часов 32 минуты в Ванкувере.
Я шел к себе домой, я шел по мокрым лужам, по скользкой мостовой. Ногами снег утюжил, а мокрый снег падал. А я шел домой по зимнему саду, по пустой мостовой. Он шел со мной рядом, шпионил за мной, следил за мной взглядом. Бесшумный конвой, и вот я стою на краю снегопада. С неба падает снег, значит, небу так надо. Трудно поверить, я вернулся домой. Ты открыла мне двери, снег вошел вслед за мной. И вдруг снег растаял, увидел тебя. На пороге остались только капли дождя. Нас уносит река плавных весел волнами, словно кто-то открыл все небесные краны. Мы стоим на краю водопада. С неба льется вода, значит, небу так надо.
Ну что ж, мы продолжаем сейчас новости Канады. Канадский суд признал троих бывших работников железной дороги невиновными по обвинению в преступной халатности, которая якобы привела к взрыву состава с нефтью в Лакмегантик 5 лет назад. В соответствии с Уголовным кодексом Канады наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы. Напомню, катастрофа произошла 6 июля 2013 года. Поезд, принадлежащий компании Montreal Main and Atlantic Railway и перевозивший 73 цистерны с сырой нефтью, сошел с рельсов.
В результате несколько цистерн загорелись и взорвались. Известно о 42 погибших. Еще 5 человек числятся пропавшими без вести и также считаются погибшими. В результате пожара, охватившего город, более 30 зданий в центральной его части были уничтожены. Адвокатам обвиняемых удалось доказать, что эти железнодорожники выполняли рабочие инструкции и не должны отвечать за действия руководителей компании.
Еще о судебных решениях. Либеральное правительство Канады рассматривает возможность снятия судимости за хранение марихуаны с лиц, которые делали это до того, как в июле нынешнего года, то есть прошлого, конечно, нынешнего, она станет легальной. Речь идет в основном о канадцах, которые когда-то в молодости пристрастились к конопле, за что были осуждены.
Эти судимости мешали им потом получить хорошую работу или путешествовать по миру, поскольку некоторые страны не пускают на свою территорию осужденных. Министр общественной безопасности Ральф Гудейл подтвердил, что официальные лица изучают все юридические последствия, но не сказал, как именно правительство намерено действовать. А пока же существующий закон остается в силе, и люди должны соблюдать его.
Ну и далее о расследованиях. В суде провинции Саскачеван завершилось разбирательство по уголовному делу, возбужденному по факту убийства 18-летней Бритни Гаргол. В совершении этого преступления признали виновной ее подругу Роуз Антуан. Убийцу выдал снимок 2-летней давности, опубликованный в соцсети в интернете.
На фотографии обвиняемые позируют вместе с будущей жертвой. Причем в кадр также случайно попало и орудие убийства. Фрагмент пояса, аналогичного тому, который нашли на месте преступления. В момент съемки этот ремень опоясывал талию Роуз. Суд Саскатуна приговорил 21-летнюю Чейен Роуз Антуан к 7 годам лишения свободы.
А вот семья 11-летней девочки, которая на прошлой неделе рассказала, что будто некий напавший на нее мужчина попытался порезать ножницами ее хиджаб, искренне извинилась перед каждым канадцем, поскольку такого инцидента, как установила полиция, не было. Цитирую, «Мы очень сожалеем о боли и гневе, которые вызвала наша семья в последние несколько дней», это сообщает телеканал CBC News.
«Когда мы прибыли в школу в пятницу, нам сообщили, что произошло. Мы, как и все остальные, предположили, что это правда». Конец цитаты. Как уверяют родители ребенка, произошедший инцидент стал для них очень болезненным. Они с нетерпением ждут закрытия этой трудной главы. Выдуманная девочкой история о нападении на нее привлекла внимание международной прессы и политиков.
Ну а сейчас о трафике в Ванкувере. Городской совет одобрил предложение добавить еще одну велосипедную полосу на мосту Кэмби. Работы начнутся в первой половине 2018, то есть 2018 года, так что будьте готовы к пробкам. У автомобилистов отнимут одну полосу в южном направлении. По подсчетам, в среднем мостом пользуются около 80 тысяч велосипедистов в месяц. Стоимость проекта оценивается примерно в $600 000.
Еще о городском транспорте. В прошлом году насчитали 142 задержки SkyTrain, вызванные стаями голубей, оккупировавшими пути и станции. В связи с этим TransLink запустил 6-недельный проект, благодаря которому появилась надежда избавиться от голубей на пути следования поездов. Все очень просто. К борьбе с птицами привлекут тоже птицу, обученного сокола Авро.
Кстати, соколы не только самые быстрые существа на Земле, способные достичь 390 км в час при пикетировании на добычу, но именно голуби являются самым лакомым блюдом для них в Ванкувере. Но самое интересное здесь то, что Авро в проекте Транслинка даже не нужно охотиться на них, то есть на голубей. Соколу достаточно просто зыркнуть на голубей. Так тех и след простыл. Именно такую тактику и выбрали тренеры сокола. Они просто вместе с привязанным к руке Авро целый день разъезжают на метро. Туда-сюда, туда-сюда, выходя на остановках и обходя станции.
Результат? Например, на 22nd Station в Нью-Винсминстере насчитывали до 70 обитающих там голубей. А после трехнедельных поездок с «Соколом» на станции не осталось ни одного голубя. Как рассказала Вивьен Кинг, президент SkyTrain, они уже испробовали все доступные методы, такие как сети, иглы, даже имитаторы соколиных звуков. Ничто не помогало. А вот настоящий сокол работает как надо.
А чтобы голуби не привыкли к нему, как к неопасной птице, соколов периодически будут подменять. Всего в команде есть 20 соколов. Кстати, если в течение 6 недель обеспечить по 3 визита на каждую станцию, Транслинку это обойдется в 18 тысяч долларов.
С каким бы результатом ни закончился этот проект, организаторы обращаются к населению. Перестаньте кормить голубей. Ну а больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс», нашего партнера.
Рано или поздно, где-то за туманом, потеряешь слезы, руки по карманам. Кто тебе ответит на твои вопросы? Время жизнью вертит, просто слишком поздно. А мне бы голубем улететь, да далеко в небеса. А мне бы голубем песню эту допеть до конца. А мне бы голубем улететь, да за тобой в небеса. А мне бы голубем песню эту допеть. Запускаю стрелы, попадаю в тучу. Песни, что не спели, дождь напишет лучше. Опадают листья, словно мысли в окна. Вновь как чистые листья, снова слишком поздно. А мне бы голубем улететь, да далеко в небеса. А мне бы голубем песню эту допеть до конца. А мне бы голубем улететь, да за тобой в небеса. А мне бы голубем песню эту допеть. Рано или поздно, где-то за туманом, потеряешь слезы, руки по карманам.
Любите музыку? А знаете, что ученые из Института мозга человека и когнитивных наук имени Макса Планка узнали, почему даже профессиональным музыкантам сложно переключаться между стилями? Оказывается, у джазовых и у классических пианистов мозг работает по-разному. Это передает Hindustan Times.
В исследовании приняли участие 30 профессиональных пианистов. Половина специализировалась на джазе не меньше 2 лет, а остальные имели классическую подготовку. Участники видели на экране руку, воспроизводившую последовательность аккордов на пианино с ошибками. Пианисты должны были подражать руке и реагировать на ошибки.
Специалисты следили за активностью мозга участников с помощью электроэнцефалографии ЭЭГ. Исследование показало, в мозге джазовых и классических пианистов происходили разные процессы, даже при исполнении одного и того же произведения. По словам исследователей, пианисты должны сначала понять, что они будут играть, а потом решить, как это делать.
Классические пианисты фокусируются на втором шаге. Для них важна аппликатура, а джазовые — на первом. Они всегда готовы импровизировать. Ученые обнаружили доказательства гибкости джазовых пианистов. Их мозг быстрее перестраивался по сравнению с классическими пианистами, когда требовалось сыграть неожиданный аккорд.
Мамбо и твист, Джимми Фокстрот и танго. Я отыграл в жизни своей не раз. Я капитан очень большого ранга. Шхуны гнилой, имя которой джаз. В этой стране лучше ей быть подлодкой. В этой стране джазу заказан путь. Я заливал трюмы вином и водкой, но никогда вкуса не мог свернуть. Зато я знаю, что такое этот кайф, мелодия и ритм и драйв, когда твой саксофон. Зачем тебе, скажи, дружок, такое вот кино? Слушай меня, я настоящий лабух. Это болезнь, имя которой джаз. Косит она сильных душой и слабых. Не заболей, лучше сойди сейчас. Зато я знаю, что такое этот кайф, мелодия и ритм и драйв, когда твой саксофон и ты уже другой. Но если хочешь и ты ничего, ты не пойдешь на дно.
В Ванкувере 18 часов 49 минут. Кстати, вы следите за модой? Американская оптическая компания Trinoptics, основанная в штате Калифорния, выпустила в продажу пенсне. Видеопрезентация опубликована на сайте Mashable. Очки без заушников держатся на лице с помощью пружины и носа упоров. Если сгибать или скручивать аксессуар, он не сломается и не разорвется.
По словам создателей, пенсне не слетит с владельца даже во время танцев и тряски головой. Акробатический рок-н-ролл в пенсне. Сотрудники SynOptics утверждают, что очки являются новинкой, но мы-то знаем, что это не так. Широкую популярность пенсне обрело во время жизни русского писателя Антона Павловича Чехова, а изобрели его в XVI веке.
Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон, когда влюблен. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Ах, эти дни былого счастья мы с вами будем вспоминать, и словно луч среди ненастья нас будет снова озарять. Опять, опять. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить.
А сердце мое,
сердце, тебе не хочется покоя. Хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Спасибо, сердце, что ты умеешь так
В Ванкувере 6 часов 52 минуты.
Напоминание: по пятницам в 7 часов утра с 7 до 9 можно послушать двухчасовую передачу на волнах FM 91. Шикарно играет. Кстати, Раймон Паулс — это его исполнение. Раз уж говорили сегодня о пианистах, ну никак не могли пропустить именно эту часть. Конечно, мы тоже с удовольствием поаплодируем. Ну, сегодня все-таки мы завершаем нашу передачу.
Через пару минут передаем эфирную эстафету нашим канадским коллегам по CITA FM 101.9.
И прощаемся с вами. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
До свидания.
Paramaribo, город утренней зари. Paramaribo.